волшебная скрипка. Доводилось ли кому-нибудь слышать о чудесах Гемдальских гор, об их ледяных вершинах, мерцающих среди ночи звездным светом, о глубоких долинах, где вместе с настоящим можно встретить тени тех, кто жил много веков назад, об озерах, в которых сквозь отражение тела проступает лик души. Но всего не перечислить. Не лучше ли узнать одну историю, что случилось в этих горах? Итак, брел когда-то по узким тропам славный юноша с котомкой за плечами. Ничего в ней не было, кроме засохшего куска хлеба да пастушеской свинины. Звали юношу Лесмиль. И многие считали его чудаком, ведь в Гемдальских горах совсем не было бедняков. Столько сокровищ хранили они, что не составляло труда найти в скалистых пещерах россыпи драгоценных камней или самородное золото у истоков быстрых рек. Выгодно продав или обменяв все это в соседнем краю, не было нужды мерить землю пешком. Лучше сидеть с трубкой у порога добротного дома, выращивать цветы или разводить овец. Но всегда были среди людей те, кто и сам не знает, что ему надо. Так и Лесмиль шел по дорогам, забавляя себя игрой на свирели, любовался красотой и вовсе не думал о том, что его ожидает в будущем. Однажды набрел он на старую заброшенную хижину. Судя по замшелому порогу, да изъеденным бревнам, в ней уже лет 100 никто не жил. Да вот странность, из трубы ее вился слабый дымок. Зашел Лесмиль внутрь, там пусто, и лишь в камине кучка углей тлеет, не сгорает. Сел юноша в старое дубовое кресло перед очагом. Заскрипело оно, словно какое-то древнее существо откашлялось. И тотчас сорвались из-под потолка летучие мыши, мелькнули перед глазами и растворились во мраке. В лучах заходящего солнца проникших сквозь щели низкого окна. Долго танцевали пылинки, и тишину нарушало лишь легкое потрескивание углей. Тоскливо и страшно стало Лисмилю, но вдруг запел сверчок. «Вот славно!» — воскликнул путник. «Сейчас я подыграю тебе, дружок!» Вытащил он свою дудочку и стал играть. И так увлекся музыкой, что не заметил, как в камине разгорелся огонь, и пламя стало расти, приобретая очертания человеческой фигуры. Наконец дошло до сознания музыканта, что хижина изменилась. Яркий свет залил комнату. Паутина по углам превратилась в золотые нити. Причудливо выцветшие гобелены украсили стены. Охотничье оружие тускло засверкало на притолоках, и голова гигантского вепря нависла над камином, злобно оскалив желтые клыки. А внутри самого очага, напротив Лисмиля, сидел огненный старик, раскачиваясь из стороны в сторону и пристально глядя на музыканта. Опустив свирель, юноша хотел спросить старика, кто он, да не смог языком пошевелить. Меж тем тот словно прочел его мысли и усмехнулся, расправив бороду. «Мое имя Гонт, и ты не должен бояться меня. Хоть я живу в огне, но у меня душа человека. Теперь я думаю, как бы отблагодарить тебя. Послушай, окажи мне услугу, и я помогу тебе добыть волшебную скрипку. Какое бы чувство ни возникло в твоем сердце, ты сможешь передать его в музыке, и не будет на земле равных тебе, так же, как твои скрипки. Но я не умею даже смычок держать в руках», — возразил Лисмиль. «К тому же скрипка кому-то принадлежит, и я не хочу отнимать ее у хозяина. Я же сказал тебе, скрипка волшебная, но главное, она моя, и я сам обучу тебя игре. Сейчас она в руках волшебницы Ауреллы, что живет в замке на вершине горы. Она необыкновенно прекрасна и столь же коварна. Никто не в силах устоять против ее красоты, И без оружия она превращает любого в послушного раба. Я смогу справиться с ней, если ты отнесешь в замок огонь из этого очага. Я расскажу тебе, что надо делать, и буду незримо рядом с тобой. Согласен? Не знаю, молвил юноша. Вдруг я не сумею сделать так, как надо? Глупости, перебил старик. Я вижу, что у тебя отважное сердце. Ты не отступишь перед опасностью. К тому же тебя ждет награда в любом случае. Как так? Удивился Лисмин. Если отступишь, волшебница увенчает тебя своей любовью. Конечно, не очень-то приятно стать одним из ее рабов, но можно забыть о том, что ты не единственный. Я выбираю музыку и скрипку, заявил юноша. Старик довольно потер руки. Я не сомневался, что ты выберешь путь чести. И вот в ночь полнолуния Гонд облачил Лисмина в серебряные рыцарские доспехи, которые сверкали, как зеркало. Сев на коня, юноша взял корзину с углями из камина и отправился к замку Ауреллы. Долго он добирался по узкой вьющейся дороге, пока не поднялся к облаку, скрывавшему вершину горы. Густой туман поглотил его, и он ждал, что сорвется в бездонную пропасть. Порой казалось ему, что он навечно застыл в этом белом сыром саване, и конь его только перебирает ногами, оставаясь на месте. Но вот внезапно раздвинулась облачная пелена, и стройные башни замка, озаренные полной луной, выступили на фоне темно-синего неба. Стража загремела оружием, и вытянула ему навстречу сверкающие наконечники копий. Тогда, сняв с головы шлем и взяв свою корзину с углями, Лисмин сошел с коня. Помня наставление Гонда, он, зажмурив глаза, двинулся в замок. И расступилась грозная стража. В недоумении подняли рыцари свои копья и вложили мечи в ножны, словно потеряли способность видеть нежданного гостя, как только он перестал смотреть на них. А Лисмин, чувствовал, как чья-то горячая рука ведет его по замку и, доверившись ей, не выбирал пути. Дальше и дальше вглубь замка шел он. Вдруг чей-то нежный голос раздался подле него. «Остановись, рыцарь! Никто не совершает подвиг с закрытыми глазами. Оглянись вокруг». Но другой знакомый голос Гонда зашептал ему в ухо: «Ты ослепнешь, если откроешь глаза. Иди дальше и не останавливайся». Или Смир подчинился Гонду. Наконец жаркое дыхание чуть не опалило его лицо. «Пора!» — крикнул Гонд. «Бросай угли в камин!» Юноша открыл глаза. Он стоял у огромного мраморного камина в роскошной круглой зале, освещенной потоками лунного света. В тишине покоя пронесся бой башенных часов. Весь мир, затаив дыхание, невольно стал считать удары. Вот прозвучало 12, и тут же самый сильный завершающий удар отмерил 13. Кто-то вырвал корзину из рук юноши и швырнул в черный зев камина. Ярко вспыхнуло пламя, и со всех сторон загремели трубы. Эхо подхватило их и понесло под высокие готические своды потолков, по бесконечным анфиладам комнат и галерей замка. Голоса герольдов из покоя в покой возвестили: «Хозяин вернулся в свои владения!» Раздался многоголосый шум толпы. Роскошно одетые вельможи и дамы спешили войти в залу, где стоял Лисмиль. На лицах их, словно мгновение назад проснувшихся от долгого сна, проступали улыбки, но, встретившись глазами со взглядом Лисмиля, они тотчас отворачивались и склонялись перед фигурой у противоположной стены покоя. Юноша вгляделся в нее. Это было его собственное отражение в гигантском зеркале. Но он не стоял, а сидел в старом дубовом кресле из хижины Гонда. Теперь оно служило троном, и восседавший на нем рыцарь в серебряных латах, усмехнувшись, кивнул ему. Затем он поднял руку, и на пальце его сверкнул красным пламенем драгоценный перстень. Четыре пажа подбежали к прелестной женщине с опущенной головой. Зазвенели золотые цепи. Ее увели по лестнице, ведущей в башню замка. «Твое время истекло, Аурелла! Настал мой час!» — прогремел голос зеркального двойника Лисмина, ставшего хозяином замка. И новая жизнь началась для юноши, который вынужден был остаться и служить таинственному господину. Как и было обещано, он получил волшебную скрипку. Однако странные уроки давал ему хозяин. «Взгляни с башни на долины. Мы сейчас будем охотиться. Видишь, газель бродит по поляне. Возьми скрипку и играй, не упуская ее из виду. Когда она будет убегать, догони ее и останови». И так происходило в действительности. Словно услышав волшебные звуки, газель пускалась бежать, а Лисмин, вторя ее бегу, уже быстрее водил смычком по струнам. Мелодия его вдруг превращалась в огненную собаку, которая гналась за газелью. Вот резко оборвал игру юноша, и газель упала замертво под лапами преследователя. А в следующий раз Лисмин должен был сбить орла, а затем разрушить скалу, чтобы остановить водопад. С каждым разом скрипка лучше поддавалась Лисмину, но не было радости в его душе. Главное, подчиняясь учителю, он потерял гармонию, жившую в нем самом. Тревога и страх переполняли его. Раз в месяц, в ночь полнолуния, хозяин замка терял свою власть и силу. Он покидал замок, ничего не смея взять с собой, даже волшебную скрипку, которая, по его словам, принадлежала ему. Странно было и то, что за все время ни разу он не прикоснулся к ней, словно на скрипке лежало какое-то заклятие. За пределами замка хозяин исчезал, и Лисмину вновь и вновь приходилось приносить огонь из хижины в замок. И так повторялось без конца. Лисмин изнывал от желания все бросить и бежать прочь. Но власть тайных чар сковывало его волю, и он не смел перечить своему господину. Порой ему казалось, что желания его совпадают с желаниями двойника, что музыкант и рыцарь связаны с волшебной скрипкой и должны овладеть ее чудесными силами, чтобы изведать счастье.